«Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Родительский вопрос.
Здравствуйте, наши уважаемые зрители и слушатели. Как всегда, родительский вопрос. Воскресенье, 11 утра по московскому времени. Я ее ведущий Александр Милкус. Моя соведущая Мария Баченина приболела, как многие сейчас. Пожелаем ей здоровья, выздоровления. Ну, в общем, будем мы сегодня втроем. И я представлю двух моих замечательных собеседников. Это уже традиционно. Мы с Татьяной Александровной встречаемся в январе-феврале и говорим про очередной или еще один, или, может быть, самый выдающийся конкурс, связанный с учителем. Ну, с учителями. Все по порядку. Итак, у нас сегодня с вами в гостях Татьяна Есина, директор школы «Феникс». Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И Александр Кузьмин, с должностью необычной, академический директор школы «Новый взгляд».
Добрый день.
Эти два замечательных человека, тех, кто смотрит наш видеоподкаст, видите, как они улыбаются, те, кто не видят, а только слушают, я могу сказать, что вот точно улыбаются радостные люди, потому что они все время что-то придумывают, они очень активные. И вот конкурс «Вклад учителя», который в этом году будет третий раз проходить. Это, в общем, их идея, они основатели этого.
Четвертый раз уже.
Четвертый?
Да.
Понятно, значит, уже четвертый раз. Итак, мы поговорим сегодня и про вклад учителя, и вклад учителя, и в кавычках, как конкурс, и про вклад учителя, как некое социальное действие. Татьяна, Александр, давайте вот начнем с простого вопроса, несмотря на то, что вы четвертый год уже тратите свое время и силы на организацию этого конкурса. А зачем? Вот у нас профессиональных конкурсов педагогических, ну, наверное, в последние годы открылось очень много, но с десяток я могу насчитать точно. Зачем нам еще один конкурс?
Мы, когда Саша начинаем чего-то рассказывать, мы вечно начинаем друг друга перебивать. Поэтому давайте сразу определим очередность. Начинает Саша, а я... Это у нас уже частая история, что мы пытаемся что-то сказать, чтобы было больше. Саша, начинай.
Это мудро. Правила игры у нас установлены на ближайшие 45 минут. Александр.
Отлично. Есть такая формула, моя любимая. Фан, профит, перспектива. Да. Для чего мы запустили все это? Фан. Просто для радости, для удовольствия. А профит... Выгода. А мы все в этом конкурсе учимся чему.
В процессе проведения конкурса, соответственно, с января по май проходят обучающие еженедельные вебинары для участников конкурса. Вебинары проводят эксперты в образовании, директора школ, учителя, которые уже чего-то продолжают делать в своей жизни. Плюс мы учимся тому, что многое того, что за три года в конкурсе произошло, мы берем для работы своей школы. Ну, то есть даже мы с Сашей. Саша, продолжай, ты вернулся про обучение. Третье.
Третья перспектива. Мы создаем сообщество учителей частных школ для того, чтобы обмениваться идеями, для того, чтобы реализовывать новые проекты и для того, чтобы на самом деле менять к лучшему систему российского образования.
И плюс менять отношение к учителю.
Как можно менять с помощью конкурса отношение к учителю? Вот да. Объясните мне, потому что, вот, на мой взгляд, история о том, что мы сейчас напишем много распоряжений про то, что уважаете учителя, она не работает. Учителя можно уважать только когда вот ты видишь, что это личность, ты хорошо знающий свой предмет человек, который уважает детей, который уважает родителей, который уважает сообщество и так далее. Ну, как вот конкурс может вот в этом поспособствовать?
Помимо того, что учитель – это уважаемый человек, человек с указкой, с портфелем, несущий знания, учитель – это человек творческий, учитель – это человек созидающий, а учитель – это человек, обладающий потрясающим чувством юмора. А наконец, учитель – это своего рода предприниматель. Он преобразует этот мир, реально преобразует этот мир, воспитывая детей, создавая новое знание. Поэтому мы бы хотели создать такой очень разносторонний, комплексный портрет учителя. Таким образом, изменить отношение общественности к учителю.
Да, и мы сегодня утро начали с того, что мы улыбаемся, и для, ну, у нас есть такое четкое убеждение, что учитель без чувства юмора – это плохой учитель. Увидеть это родителям в процессе работы в школе – это невозможно. Поэтому один из этапов финала нашего конкурса – это педагогический стендап. То есть учителя начинают чувствовать себя совершенно в другой роли, умеют аналитически, рефлексивно подойти к своей, и с юмором подойти к своей работе и к своей жизни. Так что учитель – это, ну, развеиваем миф о том, что учителя исключительно строгие, серьезные люди. Это действительно люди, которые умеют шутить, шутить над собой, шутить над тем, что происходит в их жизни.
Слушайте, у нас вот в программе перед Новым годом была замечательная Юлия Садыкова, которая победила в первом, правильно? В первом конкурсе вклад.
Нет, во втором.
По второму. И она, конечно, зажгла по полной программе, но это и насторожило, потому что на самом деле я понимаю, что угрюмый учитель – это не очень хороший учитель. Но как мы можем добиться? Чувство юмора – это такое же чувство, как, я не знаю, там, чувство эстетического наслаждения. Человек. Это, ну, не каждому дано. Не каждому дано. Как можно с таким критерием подходить к учителю? Ну, учитель хорошо должен знать предмет, должен быть, ну, желательно, неконфликтный, да? Ну, вот почему? При чем здесь чувство юмора?
И вы знаете,
вы себе представляете, там 40 учителей в школе, и все шутят на уроках.
Вы знаете, сколько времени, какую часть своей жизни проводит ученик в школе? Вот 11 лет, да, он в школе учится. Он там проводит примерно четверть своей жизни. И эту четверть своей жизни он должен, я считаю, общаться с разными людьми, с очень живыми людьми, с энергичными людьми, и чувство юмора здесь, конечно, помогает. Школа должна быть живой, школа должна быть насыщена жизнью и такой витальностью, энергетикой, и чувство юмора в этом, конечно, помогает.
И мы не говорим, что это единственный критерий, это единственное качество, которым должен обладать учитель. Естественно, все другие качества и знания никто не отменяет. Это одно из качеств, которое действительно помогает учителю в работе и чаще помогает в сложных ситуациях.
Ну, вы знаете, сейчас и на профессиональных стендаперов люди обижаются, потому что шутят плохо, и нельзя все время шутить. А мы тут, или вы тут, не мы тут, а вы. А вы от учителя требуете, чтобы он был там стендапером, да? И финал конкурса проходит как раз в стиле стендапа.
Один из этапов финала конкурса.
Один из этапов. Но все равно, значит, те, кто прошли в этот финал, они должны, по крайней мере, показать свое умение весело что-то рассказывать, да? А не слишком ли большое все-таки мы требования предъявляем к учителям?
Наш конкурс отличается от других педагогических тем, что в его центре такое понятие, как образовательное событие. Образовательное событие – это один из, я считаю, эффективных методов обучения детей. И любой учитель им должен владеть. Наши учителя, наши конкурсанты, они пишут сценарий образовательного события, реализуют образовательное событие по сценарию другого участника, а в конце финалисты представляют стендап. Это тоже событие. Что такое событие? Событие – это то, что выходит за рамки повседневности. Событие – это то, что образовательное событие, то, что приводит к появлению новообразований в сознании ребенка. Так он растет. И событие, то, что нас объединяет. Вот поэтому...
Примеры. Мы вот люди со стороны образовательного процесса, мы не очень понимаем, что такое образовательное событие. Урок – это образовательное событие?
Конечно. Что угодно может быть.
А Татьяна машет головой нет.
Я хотела сказать, не каждый. Не каждый урок. То есть он может быть образовательным событием, может не быть. То есть совсем не обязательно, что каждый урок превращается в образовательное событие.
Расшифруйте, что так, вот как, какие критерии образовательного события?
Я повторю, образовательное событие – это действие объединяющее.
Нет, это готовит... понятно. Вот пример. Это вот, ну, поход в театр. Образовательное событие?
Поход в театр, конечно, может быть образовательным событием. Знаете, когда происходит событие? Не во время просмотра спектакля, а когда мы начинаем с детьми его обсуждать.
Ага. Или готовиться к этому походу в театр вместе, да, с детьми.
Тут и происходит это событие. Событие может действительно произойти на этапе подготовки. Мы, например, готовим какую-нибудь деловую игру с детьми. Фишка события заключается в том, что мы все делаем вместе. И вот на этапе подготовки происходит это событие. Мы вкладываемся в его проведение. Мы запоминаем вот это детско-взрослое единение, и оно остается с нами на всю жизнь. Поход в музей может быть событием. Образовательное путешествие может быть событием. Встреча с интересным человеком может быть событием. Только это необходимо правильно выстроить.
Понятно. Вот теперь понятно. Хорошо. Скажите мне, вот вы организуете конкурс для учителей частных школ. Вот такой серьезный вопрос. А чем частная школа отличается от учителей, которые работают в муниципальных?
Ничем. И сознательно на первый конкурс, ну и, в принципе, когда конкурс только начинался, мы пригласили в жюри директоров государственных школ, чтобы как раз вот этот миф, который существует, что все-таки частные школы, учителя частных школ чем-то друг от друга отличаются, чтобы этот миф развеять сразу, что мы такие же учителя, мы такие же директора, и учителя те же самые работают. И много историй, когда переходят из государственного образования в частное и обратно. Ну, в смысле, наоборот, из частного в государственное. Поэтому ничем учителя частных школ не отличаются. Просто конкурса для частных школ не было. И история о том, когда конкурс начинался, мы посмотрели данные, что в России более 850 частных школ, про которые мы ничего не знаем. То есть мы, находясь даже в одном регионе, друг про друга ничего не знаем. Мы не общаемся, мы не взаимодействуем. То есть основная идея – это вот создание вот этого сообщества частных школ, учителей частных школ.
К сожалению, частное образование до сих пор находится на какой-то обочине, честно, системы российского образования. А на самом деле частное образование – это такая своеобразная креативная лаборатория педагогических идей. И надо очень внимательно отнестись к этому феномену, я считаю.
Это действительно так. Как бы частная школа – номер два. А почему вы так считаете? Вы же работаете тоже по тем же федеральным государственным образовательным стандартам. У вас же такие же требования, выставляются такие же оценки. На ваш взгляд, вас просто незаслуженно забыли, не обращают внимания или сами справитесь?
Ну, во-первых, о нас помнят.
И с проверками приходят так же, как...
Да. И мы, конечно, сами справимся.
Сейчас мы ненадолго прервемся. Я напоминаю, я Александр Милкус, и мы сегодня говорим про новый конкурс для учителей. Называется «Вклад учителя». И говорим мы с директорами школ Татьяной Есиной и Александром Кузьминым.
Родительский вопрос.
Мы вернулись в студию с Татьяной Есиной и Александром Кузьминым. Я напоминаю, это директора школ, директора, которые придумали 4 года назад конкурс «Вклад учителя». Конкурсов профессиональных у нас сейчас много, педагогических много, но вот чем отличается этот конкурс, мы как раз и выясняем с нашими собеседниками.
Частные школы создавались физическими лицами или компаниями. Частные школы, они изначально такие субъектные. Они должны заявлять о себе, мне кажется. И появление этого конкурса по инициативе двух директоров частных школ было очень логично.
И девиз нашего конкурса «Пока свободою горим». То есть над нами меньше, скажем, такого контроля, мы можем быть вариативными учителями.
Конечно. Если говорить об отличиях от государственных школ, то я считаю, что главное отличие заключается в том, что мы можем создать свою уникальную образовательную программу. Да, мы ориентируемся на федеральные государственные образовательные стандарты, но они нас ничуть не сковывают. Вот мы сейчас, например, создаем школу предпринимательских навыков. При этом ориентируемся на федеральный образовательный стандарт.
Ну, в Москве есть предпринимательские классы и в муниципальных школах. Вот есть какое-то отличие, или может быть ли какое-то отличие в подходах, в подготовке программы? Если нам надо бы понять, вот что такое сегодня частная школа. Вот я понимаю, одна формулировка была. Это лаборатория, где отрабатываются некие образовательные технологии, у которых просто, наверное, ни сил, ни времени. У муниципальных, у которых много детей, нету. А еще?
Частная школа – это пространство, где мы можем позволить себе развивать тренды современного образования. Например, персонализированное обучение. У нас, видимо, больше ресурсов.
Ну и плюс у нас численность в классах ниже.
Хотя, может, это тоже своеобразный ресурс.
Мы, конечно, знаем, что количество образования от количества детей в классе не зависит, но для родителей это такой хороший показатель. То есть класс у нас по 15-16 человек в частных школах.
Ну, не во всех. Я знаю частную гимназию Новороссийской, где класс переполнен так же, как и муниципальных.
В основном, больше, чем в большем.
Давайте вернемся к конкурсу. Вот в этом году он будет чем-то отличаться вот, по идее, там, отбору от прошлогодних?
Да, у нас новая тема.
Так. А
в этом году мы говорим...
Мы не говорим пока.
Почему?
Мы уже можем озвучить?
Что... Да, мы уже можем озвучить тему, поскольку во вторник состоится вебинар для участников. В этом году мы говорим об игровых образовательных событиях. Нам бы хотелось исследовать феномен игры в школе. Вот этим будет отличаться конкурс этого года.
Так, вот опять вы говорите как о чем-то, в общем, всем понятном, но нам непонятно. Что значит игра в школе? Во что вы играете? Играете на уроке в Doom?
Игра в школе может быть самой разнообразной. От настольных игр до сложных ролевых игр. Зачем в школе играть? Как в школе играть? Кто играет в школе? Вот на эти вопросы хотелось бы найти ответы.
Надо
ли вообще играть? Роль игры в школе. Есть же отдельные методики, социоигровая педагогика, например.
Мы же говорим о том... геймификация образования.
Не-не-не, это несколько разная история.
Так,
игровая педагогика и геймификация. Мы так. Сейчас говорим про игру. Про геймификацию, видимо, поговорим в будущем.
Так, а в чем разница? Рассказывайте.
Насколько я понимаю, геймификация больше связана с информационными технологиями, со специальными инструментами, там, с аватарами и так далее, и так далее, и так далее. Мы же сейчас говорим про человеческое общение. Игра в контексте человеческого общения детей и взрослых.
То есть это игра для образовательного процесса?
Это игра для единения, потому что образовательное событие, оно о событии.
То есть учителя, которые захотят поучаствовать в конкурсе «Вклад учителя» в этом году, они что, должны быть специалистами по игропрактиками, что ли?
Так, сейчас почему нет?
Почему нет? Не факт, что они должны быть, они этому научатся. Участвуя
это
в конкурсе,
точно.
Они в этом году точно этому научатся.
Но если говорить вот о том портрете учителя, о котором мы уже упомянули, то учитель, в частности, и игропрактик, потому что на уроках нередко можно встретить игровые моменты. И учитель должен знать, как вводить игру в урок.
Так, какие еще требования для тех, кто захочет поучаствовать в вашем конкурсе?
Никаких. Быть учителем частной школы, единственное, что школа должна иметь лицензию, аккредитацию не проверяем, то есть точно эта школа должна быть лицензирована. И количество участников от одной школы не ограничено, возраст, естественно, не ограничен. Так что к требованию только быть учителем частной школы.
Нет, еще есть три требования. Иметь желание, смелость и настойчивость.
Так, понятно. Есть уже понимание, какие испытания ждут тех, кто решится записаться и поучаствовать?
Да, они традиционные. Первое испытание – это заполнить заявку. Не все, кстати, решаются на этот шаг.
Но при этом у нас есть, опять же, некоторые традиции уже за 4 года. Первые заявки приходят в 003 от одного и того же человека. То есть 1 января в 003 приходит заявка. Это один и тот же человек, который 4-й год подряд участвует в конкурсе.
Да, у нас есть группа фанатов уже, группа поддержки конкурса. Второе испытание – это ролик. В этом году это ролик, видеоролик о школе на тему «Школа играющая», «Школа Люденс». А третье испытание – это написание сценария образовательного события, в этом году игрового образовательного события. А четвертый этап – это реализация сценария образовательного события. Ну и для финалистов...
Реализация сценария не своего, а другого участника,
распределенного. Да, ну и для финалистов пятый этап – это финал в Москве, который пройдет 13-14 мая.
Ну и в финале, опять же, два этапа. Первый – это какой-то мы еще не знаем, который, ну, скажем так, более академический, более серьезный, а второй этап – это стендап.
Понятно. А скажите мне, какие плюшки получают победители, и как складывается судьба тех, кто участвовал в конкурсе, побеждал? Вот Юлия Садыкова, она уже, судя по ее рассказам, пробует себя в профессиональных стендапах и участвует уже наравне с стендаперами, которых в телевизоре, которых мы видим. Но это, наверное, не главное в истории. И московских тоже, по-моему.
Да,
по этой же стезе. Это вот туда вы их всех? То есть вы их со школы изымаете, чтобы они...
Они в школе остаются, они продолжают работать в школе. Так что все нормально. В общем, мы про будущее, да, вопрос?
Да, про плюшки.
А, про плюшки, да.
Да, давайте сначала нематериальные плюшки. Во-первых, наши конкурсанты на протяжении нескольких месяцев учатся. Мы предлагаем им поучаствовать в бесплатных вебинарах от ведущих экспертов российского образования. Это раз. А вторая нематериальная плюшка – то, что они во время участия в конкурсе обмениваются идеями, знакомятся, ездят друг к другу в гости и вообще профессионально обогащаются. Третья нематериальная плюшка заключается в том, что все они становятся участниками нашего большого сообщества и могут принимать участие в событиях этого сообщества и в проектах самых разных. Ну, а материальные плюшки получают финалисты, когда приезжают в Москву, причем никто не уходит обиженным, все получают какие-то подарки. Ну, а победители и призеры получают денежные призы.
Есть дополнительная номинация от членов жюри, то есть каждый член жюри может назначить свою номинацию совершенно разными призами, причем эти призы могут получить не только финалисты, а любой участник конкурса. Вот, бывает, что кому-то там читает сценарий, прям вот очень из членов жюри понравился, и они там дарят свой приз. Это могут быть и стажировки в школах регионов, корзинка с продуктами домашнего изготовления. Вот Ирина Гонышева из Оренбурга, у нее ежегодный приз продукты, колбаса, сало домашнего приготовления. Поэтому совершенно разное. Ну и, конечно, денежный приз, общая сумма – это 1 000 000 рублей, распределяется 600 тысяч рублей первое место, 300 тысяч рублей второе место и 100 тысяч рублей третье место.
Так, ну с конкурсом, в общем, понятно. Я хотел бы все-таки углубить наш разговор про частное образование. Скажите, пожалуйста, у меня такое впечатление, или это на самом деле? У меня ощущение, что последние лет 5-3-4 года не то что бум, но открытие новых частных школ происходит. И вроде бы цифры до этого не росли. Вот у нас в 90-е годы было 600 частных образовательных учреждений. И еще лет 10 назад статистика показывала эту же цифру. 600. Сейчас вы назвали 850. То есть частное образование все-таки развивается. Вот у Александра школа «Новый взгляд», которая только-только-только возникла. Мы можем назвать еще не одну школу, которые вот буквально вот сформировались в последние годы. Это действительно тенденция? Или вот школа «Новый взгляд» – это что-то вне тенденции? Ну, или другие частные школы, которые открывают. Тут, знаете, Яна несколько филиалов открылась в последнее время.
Это тенденция, потому что устойчивость системы образования зависит от его разнообразия. И в стране должны быть школы, альтернативные государственным, с одной стороны. А с другой стороны, почему появляются частные школы? Потому что растет спрос. Есть спрос, частные школы появляются.
А с чем связан этот спрос? Я скажу честно, лет там 20 назад, 15 назад у меня несколько друзей, людей, которые разбогатели в 90-е, в 2000-е годы, ну понятно, да, был такой класс быстро разбогатевших, и они отдали детей в частную школу. Где-то в районе 8-9 класса, протестировав и сообразив, что, в общем, дети мало что знают, кроме того, что к ним хорошо относились и двойки не ставили, они их вернули в гимназию, в которой мой сын учился с 5 класса. Ни в какие частные школы не ходил. Сейчас это так же?
Называется, это было давно. Сейчас мы все сдаем ЕГЭ, независимо от оценки. Плюс в Москве, в Московский центр качества независимую оценку проводит. Все мы обязаны вести обучение по стандартам. Большинство частных школ аккредитованы. Ну, то есть нас также проверяют. Поэтому нет, это было давно, и сейчас нет, давать тот уровень образования, который приведет ребенка к успешному сдаче ЕГЭ, невозможно.
Но почему родители выбирают частные школы? Да, вот был вопрос. С одной стороны, мы наблюдаем рост платежеспособности населения. Это очевидно. Второй момент. Мы наблюдаем рост образованности молодых родителей. Они действительно образованы. Они хотят, чтобы их дети получили качественное образование.
Мы ненадолго прервемся на новости. Я напоминаю, что я Александр Милкус. И с нами Татьяна Есина, директор школы «Феникс», и Александр Кузьмин, академический директор школы «Новый взгляд». Говорим мы про отличие, существует ли оно вообще между частными и негосударственными школами и муниципальными государственными школами, и в чем проявляется особенность нашей системы, нашего образования.
Западные платформы продолжают атаковать радио «Комсомольская правда». YouTube удалил канал нашей станции. И вот теперь новый вывод. App Store убрал приложение «Радио КП» со своей площадки. Но обладателям айфонов не стоит расстраиваться. Вы всегда можете включить «Радио Комсомольская правда» в плеере на нашем сайте radiokp.ru. Ну а для андроидов ничего не изменилось. Приложение «Радио КП» доступно в Google Play. Слушайте «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Родительский вопрос.
Мы вернулись к нашему разговору. Я Александр Милкус и мои сегодняшние собеседники, замечательные, позитивные люди. Татьяна Есин, директор школы «Феникс», и Александр Кузьмин, академический директор школы «Новый взгляд». Для тех, кто только что сейчас подключился, скажу, что мы как раз разговариваем про новый конкурс «Вклад учителя», который не так давно появился в линейке педагогических конкурсов, и про то, как работает система образования сегодня, насколько конкурирует систему частного и муниципального образования.
Вот, кстати, ответ, почему частные школы очень внимательно относятся к уровню образования. Потому что родители очень образованы. Они вникают в учебный процесс. Есть, может быть, немножко такая негативная причина, почему родители выбирают частные школы. Может быть, растет число детей, у которых есть какие-то затруднения, связанные с развитием.
Большинство частных школ работает по схеме полного дня. Ну, то есть, да. Работающие родители, им удобно, ну, условно, all-inclusive в школе, когда ребенок здесь и с трехразовым питанием, и на кружки и секции разнообразные, в зависимости от выбора, сходил. Так что это тоже очень удобная система работы частных школ.
Да, частные школы предлагают вот такую сервисность, которая очень востребована.
А скажите мне, а учителя как отбираются в частные школы? Есть какие-то дополнительные критерии, кроме как критерии там, знания предмета и тому подобное, ну, с теми критериями, с которыми подходит обычная государственная муниципальная школа? Вы как проверяете учителя, который к вам приходит? Есть ли конкурс в частной школе, учитывая, ну, допустим, в Москве зарплата, я думаю, учителя частной школы, учителя государственной школы, ну, примерно сравнимы.
Примерно сравнимы, да, по зарплате.
Да, конечно. Я могу говорить про нашу школу. Во-первых, мы всегда ориентируемся на нашу образовательную модель. Не все учителя подходят к ней. Если мы говорим про школу предпринимательских навыков, то учителя должны быть проактивны, инициативны. Они должны уметь генерировать идеи, такими быть подвижными очень. Да? А мы отбираем учителей через открытые уроки только. Нам очень важно посмотреть его коммуникативные навыки. Это, я считаю, профессиональный навык номер один. Как он общается с детьми, как он общается с коллегами. Если с этим все ок, то можно быть на 70% уверенным, что и дальше все будет ок. Потому что и профессионально развиваться можно, если у тебя хорошо развиты коммуникативные навыки. И проблемы с родителями решать можно легко, если у тебя хорошо развита коммуникация. Но и с детьми не должно быть особых затруднений.
Ну, у нас примерно так же. У нас есть, ну, когда ребенок приходит в школу, есть для них пробные дни, когда они могут посмотреть, подходим мы друг другу родители. Так и же есть пробные дни для учителей, приходящих к нам на работу. Вот. Но на самом деле, по большей части, учителя, которые к нам приходят, мы школу выросли из небольшой школы, где вот принцип семейственности был очень важен. То есть чаще к нам приходят учителя те, которые по знакомству. Так что чаще так. У нас редко появляется вакансия в открытом доступе.
Ну, скажите мне, частные школы – это конкурент муниципальным, государственным?
Это альтернатива. Мы не конкурируем. Мы даже не конкурируем друг между другом. Это то, чем мы хотим искоренить, даже и в том числе нашим конкурсом, чтобы не было вот этой конкуренции ни между государством, потому что и мы можем предложить государственным школам много чего, и государственные школы могут нам предложить. Например, вот система стажировок, которую издательский дом «Сентябрь» проводит, мы ездим в школы в государственные, в региональные. Например, сейчас вот в феврале поедем в Чебоксары и в Калининград, как Леша Голубинский, в Чебоксары к Енисаевой. То есть даже в плане преподавания и методик у государственных школ есть чему нам поучиться. А государственные школы ездят к нам, поэтому мы не конкуренты, мы коллеги, мы друзья.
Я думаю, что мы все конкурируем за учеников. Семьи выбирают школу.
А скажите тогда, вот если мы говорим про взаимоотношения, может быть, есть смысл тогда и конкурс развернуть, и, во-первых, предложить оргкомитету конкурс «Учитель года», чтобы в нем тоже участвовали учителя частных школ. А в нем же сейчас только муниципальные школы
участвуют. Нет, на прошлом году победил учитель частной школы из Ростова как раз.
Просто да? Там система так выстроена, что главным образом участвуют учителя государственных школ. Вы же знаете эту махину, когда регионам готовят вот этого потенциального победителя.
Этап, да. Да, слушайте, точно, вот в Ростове победил. Да, вы не хотите в вклад учителя пустить друзей из государственных школ?
Мы не хотим, чтобы в наш вклад учителя вмешивалось государство, потому что мы знаем один замечательный конкурс, который из-за этого умер. Поэтому для включения учителей государственных школ, возможно, со временем подразумевает вход государства в конкурсную историю. Поэтому нет.
Ясно. Скажите, пожалуйста, вот теперь вот по конкретике. Мы говорили уже, прозвучало у Александра, что во вторник вебинар. То есть уже началась запись для участия в конкурсе?
Ну, у нас конкурс стартует в заявочной кампании, которая начинается 1 января. То есть 0.00, 1 января начинается.
Так, то есть весь январь идет уже заявочная кампания?
Заявочная кампания уже идет весь январь.
А заканчивается когда?
До 11 февраля. То есть 23.59.
То есть те, кто услышал нашу программу, они еще могут успеть зарегистрироваться?
Да, еще могут. Вот на сегодняшний день у нас уже 76 заявок одобренных. Ну, потому что заявки поступают. Кстати, учителя государственной школы поступают заявки, хотя мы везде пишем, что конкурс для учителей частной школы. Поэтому заявки обрабатываются. Если появляется какая-то новая школа, если мы ее еще не знаем, проверяем лицензию, проверяем, чтобы учитель действительно там работал, либо проверяем сайты, что это, если просим справку с работы. Поэтому то есть, учителя точно действительно работают в частных школах, и эти школы имеют лицензию. Так что до 11 февраля возможность подать заявку еще есть.
А если учитель работает и в частной государственной, такой
возможно.
Тоже
возможно. Ну, соответственно, предоставляется либо справка с работы из частной школы, такой тоже возможно.
Так, после 11 февраля что их ждет?
После 11 февраля ждет съемка роликов. Соответственно, я вот про по датам, Саш, не помнишь, можешь открыть точно.
Дело в том, что коллеги, которые подали заявки раньше, у них времени больше. И ролики мы начинаем принимать уже с 1 февраля. Еще до окончания первого этапа. А дальше у нас все идет очень ритмично. Раз в год 24-й, то у нас есть 24 марта, 24 апреля. 24 марта заканчивается прием сценариев образовательных событий. 24 апреля заканчивается этап, связанный с реализацией образовательных событий.
Слушайте, у меня, знаете, еще такой вопрос. И в прошлом году, и в позапрошлом вот, требования, и не только для конкурса «Вклад учителя», многие конкурсы, семинары, они требуют или там просят от участников, ну, от педагогов, ролики, видеовизитки и какие-то другие вещи, связанные с медиа. Я как человек, который занимается в последние годы очень много медиа в образовании, вот для меня нет очевидного ответа, должен ли хороший учитель сегодня обладать медианавыками, то есть снимать яркий ролик. Наверное, все-таки это другая профессия. Или все-таки современный учитель – это человек, который может, должен обладать медианавыками, то есть медиаинструментами, снимать ролики, общаться в социальных сетях, там, сценарии писать всяких уроков, ну, веселых, интересных, неожиданных. Это обязательная компетенция. Я вот в последнее время встречаю очень много молодых учителей, которые это делают на раз-два. Но так ли это?
Ну, у нас качество роликов не оценивается. Ну, в смысле, качество съемки. Но если посмотреть тенденцию за 3 года, то с каждым годом качество роликов становится более профессиональным, скажем так. То есть даже есть ролики, снятые в студиях уже, то есть смонтированные качественно, с качественным наложением звука. Поэтому действительно такая тенденция, что вот эта вот компетенция учителей увеличивается, улучшается, это факт. Но я говорю, мы это не оцениваем. Пока, пока.
Нет, я же не про оценивание, я про современного учителя в данном случае.
Сейчас я готов ответить на ваш вопрос. Вообще, зачем нам нужны ролики? Во-первых, для того, чтобы познакомиться друг с другом. Мы же про сообщество, да?
И со школы.
Поэтому, да, мы не обращаем внимания на качество. У нас есть там, конечно, критерии оценивания этих роликов, но мы изначально приняли решение, что мы будем начинать именно с видеороликов для того, чтобы познакомиться со школами и друг с другом. А если говорить о медиакомпетенции в портрете учителя, то она действительно становится все более и более востребованной, потому что дети в этом пространстве растут, они в нем разбираются, и учитель должен разбираться в этом. И если говорить о том, куда идут наши выпускники, условно говоря, да, выпускники конкурса, там, победители, финалисты или участники конкурса, очень многие начинают прокачивать свои медианавыки. Становятся блогерами, начинают снимать подкасты. У нас там целая даже группа коллег образовалась, которые запустили свой подкаст. Поэтому я считаю, что это одно из перспективных направлений развития учительства вообще в сторону медиатехнологий.
Мы снова ненадолго прервемся. Я напоминаю, что у нас в студии Татьяна Есина, директор школы «Феникс», и Александр Кузьмин, академический директор школы «Новый взгляд».
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Родительский вопрос.
Итак, возвращаемся к нашему разговору. Татьяна Есина, директор школы «Феникс», и академический директор школы «Новый взгляд» Александр Кузьмин. Сегодня наши с вами собеседники. Говорим мы про частное образование, и негосударственное образование, и государственное образование, как они друг с другом корреспондируют, и вообще, кто такой современный учитель, и как он встраивается в систему негосударственного и государственного образования, в чем различие. Давайте теоретически немножко поразмышляем. Это изменение роли учителя, навыков учителя, то есть когда учитель уже не является носителем знаний и носителем единственной истины, а является транслятором знаний, которые хранятся в интернете.
Я считаю, это изменение в компетентностном портрете учителя. Он не только транслирует знания, он еще и способен создавать медиа-контент.
Интересно транслировать эти знания.
Ну вот смотрите, много лет назад, несколько лет назад, я бы так сказал, когда мы писали там в «Комсомольской правде» про новые образовательные технологии, я обязательно получал в откликах такую фразу. Учение – это труд. Учение – это сложное дело. Мы вот в школе трудились, а вы за то, чтобы детям было интересно, о том, чтобы они развлекались. А в жизни так не бывает. В жизни труд, надо трудиться, и не всегда оно весело, увлекательно и тому подобное. Да? А вот не только вы, но многие сегодня прогрессоры, как говорит, Стругацкий, вот у них есть такой термин «прогрессоры», да? Говорят о том, что вот в школе должно быть увлекательно, интересно. Вот мы говорим о том, что учителя должны владеть медийными навыками, то есть увлекать детей, там, вместе кино снимать и тому подобное. Не делаем ли мы вот этим вот облегченным вариантом восприятия знаний нашим детям не очень хорошо?
Странный поворот, мы не говорили об этом. Я абсолютно согласен, что учение – это труд. Кстати, недавно в интервью об этом я только говорил. Но давайте вспомним замечательную русскую пословицу «Дело время, потехи час». Все должно быть сбалансировано. И трудная учеба, и удовольствие от пребывания в школьном пространстве. Мы же все-таки не только учимся в школе, мы общаемся главным образом в школе.
То есть противоречия нету?
Никакого.
А как же соединить труд и удовольствие?
Варьировать. Не соединить, а варьировать. И то должно быть. А иногда, понимаете, труд тоже может принести удовольствие, удовлетворение. Поэтому почему это не
так? В русском языке есть два слова – работа и труд. Вот работа связана с выполнением каких-то механических, порабощающих действий. А труд, он приводит к формированию души и духа. Это связано с таким нематериальным пониманием, нематериальным развитием. Поэтому действительно труд может быть и в удовольствии. Труд может быть во благо, очень, очень интересным.
Так, ну и давайте мы уже будем завершать. У нас заканчивается время нашей программы, к сожалению. Я хотел спросить, Александр, мы вас представляем как академического директора. А что такое академический директор? Это, у вас еще есть другой директор?
Да, у нас есть операционный директор, который отвечает за обеспечение условий реализации образовательной программы. Это кадры, маркетинг, административно-хозяйственная часть и так далее. Я отвечаю за разработку, содержание и реализацию образовательных программ самых разных.
Татьяна, а у вас кто этим занимается?
Этим занимается завуч средней школы и завуч начальной школы. Я, скорее, больше директор по развитию, если так сказать. То есть я как раз то, чего, куда мы идем, как мы будем дальше жить, где мы откроем еще филиалы, то есть я скорее про это. Ну и поскольку я не педагог по образованию, я юрист, и поэтому делать все хорошо невозможно. Поэтому есть специальные люди, которые как раз в этой области наиболее сильны.
Так, ну и давайте вот последний вопрос уже, или последняя просьба. Какие пожелания или какие там требования к тем, кто будет участвовать в конкурсе «Вклад учителя» в этом году?
Самое главное пожелание – это не бояться. Потому что, я говорю, даже глядя на наших учителей, им почему-то сложно преодолеть тот факт, что понимание того, что они могут это сделать. Они говорят, вот, ну а что я? Я говорю, ну ты вот такой, ты же вот замечательный, ты вот в этом силен. Вот это вот главное, не бояться показать себя, не бояться рассказать о том, что ты реально умеешь, и преодолеть инстинкт самозванца, как говорится. Вы все крутые, вы все классные, приходите.
Слушайте, действительно, ведь учитель, у него каждый день конкурс у доски. И вот еще...
И стендап у доски.
Почему обязательно у доски? У нас есть учителя, которые с доской не работают.
Ну, это образ такой.
По-моему, он отходит в прошлое, этот образ. Уроки могут походить в самых разных местах сейчас.
Ну да. Я о другом, о том, что, наверное, не каждому учителю комфортно подвергаться еще проверке себя, да, конкурс, любой конкурс – это проверка самого себя, и если ты не выигрываешь, ну, наверное, как-то обидно, ты приходишь в школу с знанием, что ты проиграл в конкурсе, и, наверное, это для учителя тоже какие-то страдания доставляет.
Те, кто в десятку вошли, они уже победители. Они то победители, и говорят, на самом деле мы, если по годам вспомнить, ну, понятно, помним первые места, а дальше кто второй, третий, помним финалистов. То есть это вот наша вот такая большая жюри, как мы теперь называем. Вот это наши друзья, с которыми мы постоянно контактируем, привлекаем ко всяким интересным историям.
Ну и вообще на любой профессиональный конкурс надо смотреть как на возможность развития, я считаю.
В общем, люди дорогие, развивайтесь. Включайтесь. Я напомню, сегодня мы говорили с замечательными людьми, с директорами школ. Татьяна Есина, директор школы «Феникс». Александр Кузьмин, академический директор школы «Новый взгляд». Спасибо вам большое. И я думаю, что мы еще будем рассказывать про ваш конкурс, про итоги, про финал. Обязательно. Ну и приглашать победителей, потому что до сих пор одна из таких самых ярких программ прошлого года это была программа как раз с финалистом конкурса «Вклад учителя» 2-летней давности, Юлии Садыковой.
Спасибо большое.
Спасибо.
До встречи.
Спасибо.
Родительский вопрос.